Я вас категорически приветствую. Михаил, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Баранов Михаил. Представляю здесь проект «Универс». Мы у вас выступали довольно давно.
Да,
сейчас
видимся.
Появились новые материалы. Есть что рассказать.
А вот в прошлый раз была лента времени, а в этот раз что?
А в этот раз мы хотим представить проект, о котором тогда, когда мы его анонсировали. Проект называется «Большая игра».
С вашего позволения.
Да, пожалуйста. Привезли.
Солидно. Так.
Собственно, что это за проект? Традиционно в историографии большой игрой называется противостояние России и Великобритании в середине 19 века в борьбе за Среднюю Азию. И, так сказать, по этому поводу есть целая серия книг и на русском языке, естественно, и на английском. Мы решили позволить себе такое вот расширить это название на длительный период. Собственно, на весь период такой борьбы великих держав между собой. Поэтому, по нашему пониманию, мы для себя, так сказать, так это охарактеризовали. Большая игра – это история взаимоотношений великих держав, то есть их союзов, альянсов, конфликтов, противостояний, войн. И, собственно, начинается она в 1500 году, я поначалу поточнее скажу, и идет до сих пор, как мы прекрасно знаем. А почему, так сказать, это здесь важно? Потому что многие события истории невозможно понять, глядя на них локально. Например, события в Сирии, события на Украине. Если смотреть на них только изнутри Сирии и изнутри Украины, понять эти события невозможно, потому что эти государства оказались полем столкновения больших игроков. И вот без понимания того, как во что эти игроки играют, какая у кого политика, какая у кого линия, понять эти события локально нельзя.
И кто чего хочет.
Совершенно верно. И почему что-то там, и почему происходят те или иные события. Абсолютно верно. Поэтому вот мы, так сказать, решили такой материал изложить в связанном виде. Он, естественно, это не является, это работа научно-популярная. Это вот все эти материалы доступны в трудах отдельных, в трудах историков, в трудах специалистов по международным отношениям, но их довольно сложно собирать, потому что, как правило, они посвящены одной стране и, так сказать, в этом связаны с этой страной. А на картинку в целом, так сказать, смотрят только в трудах уже таких совсем специальных трудов историков международных отношений. Ну, труднодоступных, скажем так, любителям и не специалистам. Поэтому мы постарались сделать научно-популярное изложение.
Свести воедино. Да?
Свести воедино, да, чтобы мы видели не просто историю, скажем, в каких войнах участвовала Россия, в каких конфликтах участвовала Россия в Европе, а показать, что, собственно, происходило и почему происходило. Потому что многие события без этого просто непонятны. Я это сейчас коснусь по ходу разговора. Ну, собственно, вот я начну с самого начала, когда появляется большая игра. В историографии есть совершенно четкая дата – это поход Карла VIII, короля Франции, в Италию в 1494 году. Почему, так сказать, он считается точкой отсчета? Потому что в этот момент впервые произошло вторжение крупной уже армии нового времени, то есть нового времени. Это мощный артиллерийский обоз, это пехота, наемная пехота швейцарцев, ланцнехты, вооруженные огнестрельным оружием. И сразу оказалось, что армии феодального типа, армии отдельных городов-государств, небольших княжеств просто не в состоянии противостоять. Карл VIII перешел Альпы и дошел прямо до Неаполя практически без серьезного сопротивления. Выяснилось, что, а вот еще раз повторюсь, армии предыдущего такого периода противостоять ему не могут. И, соответственно, единственный, кто смог ему в Италии противостоять, это испанцы, то есть представители такого же государства, централизованного, нового времени, обладающие, кто в состоянии сформировать и пехоту с огнестрельным оружием, и артиллерию, и, так сказать, снабжение, и так далее. И с тех пор, собственно, поэтому эта точка отсчета и считается началом большой игры традиционно. Ну, что, в общем, действительно соответствует реалиям. То есть, как бы в Италии начались события, которые стало невозможно объяснить внутри итальянской политикой, да, потому что в эти события оказались втянуты и империя Священная Римская, и Испания, и Франция, и Турция, так сказать, да, и, ну, другое дело, что тогда люди, естественно, все-таки старались действовать как всегда рационально, поэтому Франция и Испания воевать перед ней их никто не стал, а 55 лет, даже где-то 60 лет воевали радостно в Италии, то хороший климат, хороший, то есть не надо ночевать.
Еда есть, да.
На походных биваках где-то там в лесах, в горах, да. Еда, женщины, искусство. Собственно, Ренессанс стал распространяться в ходе этих войн. И во Францию переехал Леонардо, и, так сказать, по всей Европе. И вот они, собственно, вели эту войну. Войны, правильно сказать, потому что у них участники постоянно менялись, 60 лет, ну, до тех пор, пока мировым финансистам это не надоело, и в 1559 году они прекратили финансировать обе стороны, сказали, что все достаточно. Ну, на этом пришлось сторонам помириться, И начался, только Мризийский мир, и начался следующий этап. Это этап в этой вот большой игре, это этап, на самом деле, который традиционно называется история, в истории период социальных и религиозных войн. Открывается он, собственно, на религиозные войны во Франции. Ну, понятно, в Италии война закончилась, а где-то свои силы применять надо, поэтому силы пришлось применять уже на родной земле французскому дворянству. Начались длительные, хорошо известные всем по литературе и искусству кино, гугенотские войны. И, соответственно, по всей Европе вот начались такой социальный пожар, социально-религиозный пожар. Это началось восстание в Нидерландах, герцог Альба, восстание морисков в Испании, опричнины позднее смутное время в России. То есть это вот период, в который государством стало в меньшей степени борьба между собой, великим державам, да, а все стали столкнулись с крупными внутренними проблемами, которые были связаны, естественно, с тем, что перед этим произошла вот та самая централизация, увеличение налогов для того, чтобы собрать вот эти новые мощные армии. И вот такой я пока пунктирно прохожусь, а потом буду останавливаться просто на более интересных эпизодах. И вот в 1618 году начался следующий этап – это империя Габсбургов начала попытку установления контроля над всей территорией Германии, началась 30-летняя война, в ходе которой, произошла консолидация, всех остальных сил против Габсбургов, то есть это и французы, и датчане, и шведы. И в итоге этот период завершился в 1648 году Вестфальским миром, после которого наступил, новый период, произошла, более мощная консолидация государств, прекратилась как таковая, не прекратилась, ослабла резко внутри такая вот внутригосударственная борьба. Начался переход к абсолютизму во всех странах, опять же, от Испании до России. И тот период стал называться традиционно период, когда появился термин «война спорт королей». Спорт не в том смысле, что к нему относились как к забаве, а в том смысле, что война была делом королей. И в отличие от более позднего периода, они могли принимать решение о начале, о завершении. То есть она использовалась просто как прямой инструмент политики. Без, подключения пропаганды, без подключения какой-то массовости. Есть королевские армии, и в рамках реализации своей внешней политики короли используют, короли или парламенты, если мы говорим про Британию, другие страны, Голландию, используют свои вооруженные силы. Вот, начался новый период, и, собственно, вот этому периоду посвящен наш первая часть, первая выпущенная нами часть большой игры, этот труп. Здесь мы постарались в такой форме, в форме максимально наглядной, показать, с применением современных средств инфографики, используя различные схемы, варианты каких-то вот таких схем альянсов, карт союзов, взаимодействия различных союзов государств, показать, собственно, что происходило, как менялись эти альянсы, как менялась эта политика.
Наглядно.
Надо отметить, что с самого начала, как только начинается большая игра, Россия, разумеется, оказывается в нее включена. Тогда еще в первый период не было, прямых международных конгрессов, официальных союзов и так далее, но система, что называется, сдерживает противовес, уже вовсю работала. Россия, конфликтует со Швецией, значит, автоматически она в союзе с Данией, которая конфликтует в свою очередь. А со Швецией, если Швеция потом в союзе с Францией воюет с Габсбургами, Россия оказывается в союзе с Габсбургами, то есть выстраивается целая цепочка взаимодействий, и таким образом все европейские страны, включая, разумеется, Россию, втянуты в большую игру.
Какая полезная книжка. Как-то вот там про Петра только что было. Как-то Петр всегда у нас сам по себе не очень, вписанный, а Эван как.
Нет, про Петра как раз сейчас. Позвольте, немного сначала подойду к Петру плавно. А, собственно, потому что это очень, на мой взгляд, интересная тема. Про Петра мы много знаем, но его международная деятельность освещена гораздо меньше, чем внутреннее его влияние. И, собственно, после вестфальского мира, так сказать, потихоньку формируется концепция баланса сил. Она очень важна, что она означает, что войны начинают вестись не на уничтожение противника, не на попытку его, так сказать, сокрушить, ликвидировать, а на улучшение позиции государства, но при этом избегая уничтожения, потому что оно может нарушить баланс. И, соответственно, как только баланс нарушается, другие страны объединяются и его стараются восстанавливать. Ну, вот, собственно, что у нас происходит в конце 18 века, вот эти книги здесь подробно рассказано. У нас возникает три доминирующих державы. Франция в Северной, в Центральной и Западной Европе, Швеция на Балтике и Турция на Балканах. Да, и тут же образуются три мощных коалиции против этих держав. Великий Альянс ведет войну с Людовиком XIV, Священный Союз, в который вступает Петр, ведет войну с Турцией, азовские походы знаменитые, которые были в составе, происходили, не, это было не, так сказать, отдельная опять Россия, да, военная, а составная часть большой коалиционной войны по ликвидации, скажем так, гегемонии Турции, да, вот в этом, в этой части Европы. И возникает Северный Союз, собственно, который создан Петром I в значительной степени, и начинает войну, борьбу с гегемонией Швеции на Балтике. Таким образом, вот, мы видим, что здесь уже Петр становится уже совсем активным игроком. Он не просто вот участвует в отдельных эпизодах, а он формирует один из ключевых. То есть он участвует в одном из альянсов, который ведет борьбу с Турцией, и формирует Северный Альянс, который вступает в борьбу за гегемонию со Швецией. Опять интересный момент, смотрите, да, все мы знаем, Полтавская битва, 1709 год, фактически Швеция сокрушена. Шведская армия как таковая исчезла. Карл XII бежит в Турцию. Тем не менее, война заканчивается в 21 году. Что это означает? Означает, что вот 10 лет Петр I вел вооруженную борьбу за победу со Швецией, а потом 10 лет он фактически вел дипломатическую борьбу, чтобы его завоевания были всеми признаны. Да. И интересный момент, обращаю внимание на, так сказать, мудрость наших предков. По Нейштадтскому миру Прибалтика не была завоевана, она была куплена.
Купили, да.
Совершенно верно. Потому что завоевание, как сила оружия взята, сила оружия может быть отобрана.
Да.
А покупка, извините.
Куплена. Так они до сих пор наши.
Деньги выходят, заплачены. Нет? Деньги были заплачены все. Совершенно верно. Поэтому Петр I долго вел, вот 10 лет дипломатических, ну, военно-дипломатических маневров хитрых, в ходе которых тут у нас описаны такие замечательные эпизоды, как то, что Петр однажды возглавил объединенный флот четырех держав – Англии, Голландии, Дании и России. В 1716 году был командующим таким вот удивительным флотом, малоизвестный эпизод. И в итоге, да, вот Петр I утвердил Россию как уже полноценную великую державу, количество как раз сократилось после вот этого сокрушения Франции, Турции и Швеции. Где-то вот в начале 18 века, опять же, здесь у нас все это хорошо изложено, на мой взгляд, образовалось сначала четыре великих державы: Британия, соответственно, Франция, Австрия и Россия, и позднее к ним присоединилась Пруссия. Тоже весьма интересный эпизод. Думаю, что попробую вам его рассказать, потому что он тесно связан с Россией и с нынешними событиями. С одной стороны, а с другой показывает вот эту длительность этой большой игры. Итак, вот на 1740 году в Европе произошло такое совпадение, да, скончались три монарха, трех великих держав. Анна Иоанновна в России, Фридрих Вильгельм в Пруссии, да, и Карл VI в Австрии. То есть наступило междуцарствие сразу, так сказать, в трех из пяти великих держав. Ну, тогда еще Пруссия не была, кстати, великой державой, она только претендовала. И Фридрих Великий, ну, тогда он еще не был великим, а был просто Фридрихом, наследником престола, решил воспользоваться ситуацией и немедленно захватил Силезию в Австрии. И тут же я предложил, что, так сказать, вот отдайте мне Силезию, а от всех остальных я вас защищу. Австрия страшно возмутилась. И дальше началась борьба за эту Силезию. И вот как бы эта борьба, то есть, опять же, Фридрих захватил его сразу, но утвердить за собой смог только спустя 32 года. Вот она шла, эта борьба. Причем, то есть, это вот всем известная Семилетняя война, когда русские войска даже взяли Берлин. Ну, это не буду останавливаться на этих подробностях, все их можно посмотреть в книге и в литературе. Интересно, чем она закончилась. Закончилась она в связи с занятием России Крыма. Когда в 1771 году русские войска взяли Перекоп, князь Долгорукий вошел в Крым, и стало понятно, что в итоге Крым, ну, точнее, Крым и все Северное Причерноморье отходит к России, что означает ее, так сказать, резкое усиление и укрепление как великой державы еще более, Фридрих Великий выступил с инициативой раздела Польши. Предложил за счет раздела Польши компенсировать Австрии Силезию и закрыть наконец этот вопрос. И вот здесь как раз сыграл вот это вот то, что я упоминал, баланс сил, потому что что получилось? Укрепление России вызвало резко негативную реакцию всех остальных держав. Не потому, что их волновал Крым, и не потому, что их волновал Черное море, а потому, что им просто не нравилось усиление отдельной державы. Против России сразу выступила Британия, потому что тоже характерный эпизод, если вот вы...
С вашего позволения сделаю ремарку. Это никому не нравится, когда кто-то один становится сильнее всех.
Абсолютно верно.
Все сразу объединяются, чтобы его душить. Именно... И неважно, русские мы, не русские, душат всех-всех. Да.
Вы абсолютно правы. Именно поэтому Петру потребовалось 10 лет, чтобы так построить ситуацию, чтобы за ним признали Прибалтику, а чтобы не было объединения всех против России. Ну, был мудрый правитель, сумел это сделать. Соответственно, после того, как Екатерина, не менее мудрая правительница, да, фактически завоевала Крым и Северное Причерноморье, все, что произошло? Да, кстати, вот характерный пример. В Первую русско-турецкую войну, которую вела Украина, вела Россия по завоеванию этих всех территорий, что мы видим? Что Британия выступает самой активной на стороне России, и это позволяет графу Орлову знаменитый поход вокруг Европы, чесменский бой, разгром. Ну, естественно, этот флот, как вы понимаете, был укомплектован капитанами шотландцами и британцами.
Да.
Греки и так далее. Да? Потому что Британия, почему? Британия была заинтересована в ослаблении Турции как союзника Франции. Она считала, что Турция слишком сильна еще, и Франция слишком, их надо ослабить. После того, как Россия схватила Крым, было специальное заседание парламента, слушание в парламенте британском, на котором было решено, что теперь Россия слишком усилилась, и теперь Британия поддерживает Османскую империю. Она слишком ослабла, она больше Британии не опасна, как союзник Франции, да? Поэтому ее надо ослаблять.
А вот русских надо придушить.
А русских надо тормозить.
Да, да.
Тормозить. Поэтому, кстати, в следующую войну, когда воевал Суворов, штурм Измаила и так далее, русский флот воевал только на Черном море, потому что Британия уже была против, и флот просто не мог физически, естественно, пройти мимо Британии в Средиземное море. Да, и, соответственно, естественно, против России оказались и Австрия, и Пруссия, и в порядке компенсации за это усиление России на юге они потребовали раздела Польши. И вот этот раздел Польши, при котором большая часть со Львовом досталась Австрии, собственно, поставил точку в вопросе о Силезии. То есть, видите, вот 32 года длилось это, то есть Фридрих завоевал сразу, и 32 года вот он строил разные комбинации, чтобы наконец за ним признали эту Силезию. Вот, собственно, пример такой долгоиграющей большой игры. А, точнее, некой партии в рамках этой большой игры, вот так можно, наверное, сформулировать. Ну, собственно, вот эта часть книги, так сказать, у нас первой, мы выпустили первой, она доходит до Французской революции.
Да, это у нас 1667-1792.
Да. И вот мы подготовили вторую книгу, поэтому я, с вашего позволения, пропущу один из самых интересных периодов. Это «Революционные войны и Наполеоника». Мы ее подготовим через несколько месяцев. Она выйдет, мы с удовольствием презентуем. Пока мы подготовили вот следующую книгу, это уже с 1715 года, с завершения наполеонских войн по 1914, канун Первой мировой войны. На самом деле период тоже крайне интересный, и, может быть, даже менее известный читателям, чем предыдущий. Меньше популярной литературы, меньше популярных героев.
А событий ничуть не меньше.
Событий ничуть не меньше, события огромной важности и значения, так сказать, да? Поэтому я тоже кратко постараюсь описать, что происходило. Собственно, после наполеонских войн в 15 году великие державы восстановили равновесие, и тоже обращаю ваше внимание, что что произошло. Несмотря на то, что Франция потерпела сокрушительное поражение, никто не стал пытаться ее как бы свести на нет. Никто там был не заинтересован. Поэтому Франция была сохранена в границах 92 года, потому что именно из соображений сохранения равновесия в Европе. Выяснилось, что никто не желает ее, так сказать, ликвидации или скажем, крайнего ослабления как государства. Поэтому в 15 году организован Священный Союз монархов, который, собственно, и должен был равновесие уже поддерживать официально. То есть, если где-то происходила какая-то, назовем так, турбулентность социальная, национальная, какой-то конфликт, державы объединялись великие и его ликвидировали. И, собственно, это в таком режиме это просуществовало практически до 1848 года.
Это тогда мы превратились в жандармы Европы или позже?
В жандармы Европы мы тогда превратились с точки зрения, так сказать, более поздней А в тот период, это был период, когда Россия была, наверное, искала лидером Европы, одним из лидеров Европы, а не жандармом. А жандармом России, так сказать, стало позже, когда стало пытаться сохранить этот порядок, когда он уже, в общем, себя изжил.
Немножко отстали, да.
Да, совершенно верно, и это привело к тяжелым последствиям. В 1948 году начались в Европе цепочка революции, начиная с Франции. Прокатилась она по всей Европе, так сказать, вплоть до континентальной, вплоть до Австрии. То есть Италия, Австрия, Германия, так сказать. К чему это привело? Это привело к резкому усилению роли парламентов. Но суть революции была очень проста. Когда вот этот длительный мирный период, развилась очень сильно торговля, промышленность, появилось очень гораздо более мощное, так сказать, уже то, что называется третье сословие, то есть национальная буржуазия. Естественно, она захотела свою долю власти во всех этих государствах. И вот этот период 1948-1949 годов, так называемая весна Европы, привел к резкому усилению влияния парламентов, ну, то есть национальной буржуазии, во всех странах от Испании до Австрии. И вот этот момент как раз был, не был учтен Российской империей, руководством российского, так сказать, государства, что привело к цепочке, скажем так, тяжелых поражений политических. Сначала это участие в подавлении восстания в Венгрии против австрийского господства, ну, в 1948-1949 годах. А после этого, собственно, Крымская война. Вот это очень интересный эпизод. Вот остановлюсь уже подробнее, потому что многие считают, что, ну, традиционное мнение, что Крымская война это продемонстрировала отсталость и поражение российской армии.
Угу.
А на самом деле ничего подобного. Это поражение российской геополитики и дипломатии. Потому что попытка России вот так самостоятельно усилиться, опять же, за счет Турции, вызвала резкое противодействие всех остальных великих держав. И вот специально тут у нас есть карта. Покажу, давайте потом я просто, может быть, озвучу. Которая показывает, да, это вот здесь. Вот эта карта. Которая показывает распределение российских войск в ходе Крымской войны. Если вот мы на нее посмотрим, мы увидим, что в Крыму находится 100 тысяч войск из миллиона российской армии, 200 тысяч с лишним вокруг Санкт-Петербурга, 150 тысяч на границе с Пруссией, 170 тысяч на границе с Австрией и только 100 тысяч воюют в Крыму. Почему? Потому что в ситуации, когда против России выступили все остальные великие державы, Россия была вынуждена держать эти силы, опасаясь вступления в войну, десанта, скажем, британского под Санкт-Петербургом. Все мы знаем, что вторжения происходили, попытки атаки британского флота на Кронштадт, Бонхолем, в Северном море, на Петропавловск-Камчатский, прощупывали, так сказать,
со всех сторон.
Австрийские войска были сконцентрированы на границе с Россией, были готовы вступить в войну, русские войска были подтянуты к границе. Таким образом, всего только 100, то есть самая слабая группировка воевала в Крыму из группировок российской армии. Поэтому говорить о том, что это военное поражение, мне кажется, некорректным, это поражение геополитическое. Кстати, по этому поводу вот вышло прямо вот порадовало. Замечательная такая возродилась традиция. Вот Алексей Кривопалов, студент, ну, сотрудник Московского университета, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную этому. Прекрасного уровня, который как раз описывает вот всю эту политику, геополитику вот этого периода. А, к сожалению, последние годы кандидатские диссертации по истории России были крайне слабыми, в отличие от периода дореволюционного. И очень рад такое возрождение традиции, когда кандидатские диссертации, уже она вышла в виде книги, посвящена стратегии Паскевича. Называется, всем интересующимся этим периодом, просто рекомендую.
Полезно.
Приятно такое возрождение традиции, так сказать, что диссертации стали не отпиской, так сказать, обязательной программы, обязательной работы, да, а реальным научным трудом, таким прорывом. И, соответственно, вот что произошло по итогам Крымской войны, как мы знаем, Россия, так сказать, была ограничена в своих правах на Черном море, и это привело к тому, что и вот это событие весны народов и Крымская война, что все великие державы перестали быть заинтересованы в поддержании равновесия. И этот процесс, длившийся долго, 50 лет, в конце концов и привел к нас к Первой мировой. Почему? Потому что Россия стала заинтересована в нарушении равновесия, чтобы восстановить свои позиции на Черном море. Франция стала пытаться восстановить позиции Наполеона, так сказать, и усилиться как держава за счет соседей. В Италии началось движение за объединение Италии, Пруссия стала пытаться объединить вокруг себя Германию, Австрия двинулась на Балканы, Англия занялась колониями, так называемый период блестящей изоляции. Таким образом, это привело к тому, что никто не стал противодействовать нарушению равновесия, скажем так, Пруссии, когда она сначала сокрушила Австрию, потом Францию, ни Англия, ни Россия не стали ей мешать. И допустили возникновение Германской империи мощнейшей, которая, в свою очередь, стала ведущей державой, наиболее сильной державой континентальной Европы сначала. А потом это привело уже к следующим к интересным событиям, опять же. Вот что-то хотелось подчеркнуть. Большая игра позволяет, опять же, увидеть, что, вот, вопреки расхожему мнению, большинство политических решений все-таки это не результат придворных интриг ловких дипломатов, а все они под собой имеют долгоиграющую основу в виде интересов государства.
Экономику.
Экономику, торговлю, политику. Совершенно верно. Вот по поводу экономики вам прекрасная подсказка. Пример. Как известно, в 1894 году Россия от союза с Германией перешла к союзу с Францией. Угу. Вот интересно, современные ученые считают, что одной из важных причин этого было то, что Германия занялась резко своей национализацией и не была заинтересована, естественно, в интеграции России, ну, просто вкладывать деньги в Россию. Uh-huh. А во Франции, где капитала был избыток, была заинтересована, как бы, в точках приложения капитала. И поэтому Александр III, когда встал как перед необходимостью, так сказать, резкого ускорения развития России как промышленной державы, заключил связь с Францией, что позволило привлечь французский капитал для быстрой строительства и дорог, заводов и так далее. Но это одна из причин, как бы, смены союзов здесь была сугубо экономической. Это хороший пример, да. Таким образом, мы подходим уже к кануну Первой мировой войны, когда вот мы видим, что сложившиеся альянсы, так сказать, Антанта, с одной стороны, Франция, Англия, да, и Россия, а с другой стороны, так сказать, Тройственный союз, Германия, Австрия, ну, Италия из него быстро вышла, вступает уже в лобовое столкновение, и причиной, опять же, служит что? Причины служат Балканы, как пороховой погреб, но проблема не в, естественно, не в выстреле Гаврила Принципа, который, как обычно, так сказать, спустил лавину, но лавина-то сначала до этого сформировалась. А самой всей этой лавиной были опасения Австрии повторения итальянского сценария. То есть, что происходит в Италии, так сказать, за 20 лет до этого, за 30 лет до этих событий. Пьемонт, одно из итальянских государств, пользуясь геополитической ситуацией вокруг, борьбой Франции с Австрией, да, смог вокруг себя объединить всю Италию. И появился новый крупный игрок на карте Европы. Вот Австрия в этой ситуации опасалась того, что у нас Сербия станет таким, так, балканским Пьемонтом и сформирует новое мощное государство славянское на Балканах. И стремилась всеми силами это не допустить. Uh-huh. Соответственно, это послужило причиной, так сказать, сначала аннексии Боснии, потом, соответственно, воспользовавшись уже убийством Франца Фердинанда, попыткой сокрушить Сербию, ну и, так сказать, Первой мировой войной. Но это история уже следующих изданий.
А когда серединка будет?
Серединка будет через несколько месяцев. Она, на самом деле, находится в стадии такой средней готовности. Думаю, месяца через 4-5 будет. Кстати, после того, как мы издадим серединку в виде такого альбома, я думаю, что мы это все издадим и в виде уже книги обычного формата. Угу. Потому что я понимаю, что не всем удобно приобретать и держать дома, читать такого рода альбом.
Ну, тут непонятно. То есть, схемы большие, и если что-то маленькое, там просто не видно ничего будет.
Да, ну, постараемся какой-то размер, который, так сказать, более так легко стоит на полку, скажем так, положить. Думаю, что это в течение года появится такое издание в виде, как бы, книги.
Мне кажется, наоборот. Хорошо, что такая большая. Исключительно наглядно.
Я думаю, что будет и альбом, и книга, чтобы у людей был выбор.
Можно выбирать, да?
Да, совершенно верно.
Оно, вот с моей точки зрения, что предыдущие книги, что эти, они настолько наглядные, что в первую очередь думаешь о детях. Детям в школы-то поставляете, нет?
Детям в школы пока больше дарим, потому что качество, пока учебного пособия у нас немножко так медленно процесс продвигается, а признание учебным пособием какого-то официального задействования. Поэтому больше так на общественных началах продвигаем в сторону школ.
Ну, я бы всем родителям рекомендовал настоятельнейшим образом.
ребенок, вот у меня в детстве была советская детская энциклопедия, и, по-моему, все прочитал.
Прекрасно. Отлично, прекрасное издание.
Понятно написано, все сферы знания охвачены по истории. Я такого никогда ничего не видел. Вот, чтобы так наглядно и понятно было.
Спасибо.
Родителям рекомендовал бы приобретать для детей. А покупать-то где есть, нет?
Да, сейчас это поступит в магазины, естественно, в интернет-магазины и в магазины Москвы. И, как я говорил, что третья книга будет через несколько месяцев, и в течение года появится и книжный формат такого рода издания.
Отлично, да? Отлично.
И я думаю, что не только детям, но и родителям может быть интересно, потому что книги проходят строго научную редактуру.
Да. Каждый откроет для себя массу нового, не какие-то эти мракобесные посылы о мировых заговорах там и прочее, а нормальный исторический труд. Всем родителям, еще раз повторяю, детям закупать в обязательном порядке. Ссылка под роликом. Спасибо.
Спасибо вам.
Успехов. С нетерпением ждем.
Благодарю. Обязательно.
Спасибо.
Пока, мы расскажем.